Приглашение в будущее. «Что это значит? Разрешу дедушке похоронить тело?» — спросил я недоуменно.
«Ты все увидишь сам. Поймешь», — ответила Анастасия.
А через некоторое время я увидел живого прадеда Анастасии, но не увидел никаких похорон. Он так и остался в моей памяти живым и непостижимым. Первое приближение дедушек почувствовала Анастасия. Мы в этот момент шли с ней вдвоем по поляне. Вдруг Анастасия остановилась, жестом остановила меня и повернулась в сторону, где росли самые высокие и могучие кедры. Я проследил за направлением ее взгляда, никого не увидев, хотел спросить у Анастасии, в чем дело, но не смог. Она взяла меня за руку и чуть сжала ладонь, словно прося не произносить ни слова. Вскоре я увидел среди величественных кедров фигуру прадедушки Анастасии. Величественный старец был одет в длинную светло-серую рубаху ниже колен. Когда он неспешной, но уверенной и совсем не старческой походкой вышел на поляну, я увидел, что рядом с ним, держась за его руку, семенил наш сын и его правнук Володя. Поодаль шел дедушка, сын старца. Казалось, все, и даже я, понимали какую-то торжественность наступающего момента встречи, и только идущий рядом со старцем ребенок вел себя естественно и непринужденно. Володя все время что-то говорил прадеду, то слегка забегая вперед и заглядывая ему в лицо, то вдруг останавливался, отпускал руку старца, наклонялся к траве, чем-то интересуясь, и тогда останавливался старец. Потом Володя снова брал его за руку и, оживленно что-то рассказывая об увиденном, увлекал его в нашу сторону. Когда они подошли совсем близко, я увидел, что обычно строгий и величественный старец слегка улыбался. Его светлое лицо излучало какую-то благодать и в то же время торжественность. Он остановился в нескольких шагах от нас. Взгляд его был обращен куда-то вдаль. Все молчали, и только Володя быстро говорил. «Вот, дедулечка, перед тобой мои папа и мама. Они хорошие. Твои глазки не видят, дедулечка, но ты все чувствуешь. А мои глазки видят. Ты смотри моими глазками, мой дедулечка, на хорошее, и тебе тоже будет хорошо». Потом, обращаясь к нам, Володя вдруг еще более радостно заявил. «Мама и папа, я недавно, когда купались вместе, я понял и разрешил телу дедушки Моисея умереть. Мы уже нашли место, где я похороню тело своего дедушки Моисея». Володя прильнул всем тельцем и головой к ноге прадеда. Величественный седой старец нежно и осторожно погладил по волосам своего правнука. Любовь, нежность, взаимопонимание и радость ощущались в их отношении друг к другу. При этом совсем странными мне показались разговоры о похоронах. «Как принято у нас, я хотел остановить сына, сказать, что прадедушка хорошо выглядит, и ему еще жить да жить. Мы ведь всегда так говорим, даже очень больному пожилому человеку. И я хотел сказать, даже воздуха в грудь набрал». Но Анастасия вдруг сжала мою ладонь, и я не произнес ни одного слова. Соговорил прадед, обращаясь к Анастасии. «Тобой творимое пространство, внученька Анастасия, чем ограничивает твоя мысль?» «Мысль и мечта в единое слились, ограничений не встречая», — ответила Анастасия. И тут же прадед новый задал ей вопрос. Тобой творимый мир людские души принимают. Скажи, ты действуешь энергией какой?
Такой, что взращивает дерево, бутоны раскрывает, превращая их в цветы.
Какие силы могут воспрепятствовать твоей мечте?
Мечтая, я не моделирую препятствий.
Преодолимое лишь вижу на пути.
Вольна во всем ты, внученька моя Анастасия. Прикажи моей душе в тебе угодном воплотиться.
Приказывать себе позволить не могу ничьей душе.
Душа вольна, создателя творения.
Но буду я мечтать, чтобы в прекраснейшем саду, мой милый дедушка, твоя душа нашла достойным воплощение.
Возникла пауза. Новых вопросов прадедушка не задавал, и тут снова, к деду обращаясь, быстро заговорил Володя.
«А я тоже тебе приказывать не буду, дедулечка. Но только я тебя очень сильно попрошу. Ты побыстрее воплощайся вновь на земле своей душой. Ты вновь возникнешь молодым и будешь лучшим другом мне. Или еще кем-то станешь для меня.
Я не приказываю, я просто говорю.
Пускай, дедулечка мой, Моисей, твоя душа во мне с моею рядом будет».
При этих словах величественный старец повернулся к Володе, медленно опустился перед ним сначала на одно колено, потом на второе, наклонил седую голову, поднес к губам маленькую детскую ручку и поцеловал ее. Володя обхватил его за шею и что-то быстро стал шептать ему на ухо. Потом прадед встал с колен и помогал ему очень пожилому человеку всего один ребенок.
Даже сейчас, в который раз вспоминая эту сцену, я не могу понять, как это произошло. Они просто держали друг друга за руки, и прадед стал, ни на что не опираясь. Поднявшись, он сделал шаг в нашу сторону, поклонился и, больше не сказав ни слова, повернулся, протянул руку внуку, и они пошли, держась за руки и разговаривая. Чуть поодаль шел второй дедушка, не прерывая их беседу.
Я понял, прадедушка Анастасии уходил навсегда. Он уходил умирать.
Я неотрывно смотрел вслед уходящему ребенку и старцу. Еще раньше, со слов Анастасии, мне было известно ее отношение к современным кладбищенским ритуалам и похоронам. И даже писал об этом в предыдущих книгах.
Она, а значит, и все ее близкие, жившие и живущие сейчас в тайге, считают, кладбищ быть не должно. Они похожи на отхожие места, куда сбрасывают ставшее никому не нужным безжизненное тело умершего. Считают, что люди боятся кладбищ, потому что там совершается противоестественное действие. Считают, что именно родственники умершего своей мыслью, своими представлениями о нем, как о безвозвратно ушедшем, не дают его душе вновь воплотиться в новом своем земном воплощении.
Анализируя виденные мною похороны, я стал тоже склоняться к такой же мысли. Уж слишком много в них фальшь. Ах, как убиваются родственники по умершему! А всего через несколько лет пойдешь на кладбище, а там ухоженная могилка 10-20-летней давности — редкость. На месте запущенных могилок кладбищенские работники роют уже новые. Всеми забыт, похороненный. Ничего от его пребывания на земле не осталось, и даже память о нем никому не нужна. Зачем он родился, зачем жил, если такой конец?
Анастасия говорит, что тела усопших нужно хоронить в собственном поместье, не фиксируя их могилки специальными надгробиями. Взошедшие травы и цветы, деревья и кусты будут продолжением жизни тела. При этом душе, покинувшей тело, большая дается возможность прекрасных воплощений. В поместье мысль умершего при жизни творила пространство любви. В этом пространстве остаются жить его потомки, соприкасаясь со всем растущим в нем, тем самым с мыслями соприкасаются своих родителей, оберегают созданное ими. Но и пространство оберегает живущих в нем, тем самым продолжая жизнь земную вечно. А как быть людям, живущим в городах? Как им без кладбища обойтись? Но, может быть, их образ жизни заставит их задуматься хотя бы в пожилом возрасте? Нельзя так безответственно для вечности жизнь проживать. И я согласен с философией Анастасии. Но одно дело в мыслях согласиться, совсем другое — видеть наяву, как происходит прощание с умирающим прадедом. Хотя он, вернее, его душа в данном случае не умрет. Она явно останется где-то здесь или воплотится очень быстро в новой жизни и непременно в хорошей. Они ведь никто, ни Анастасия, ни маленький сын, ни дедушка, ни сам прадедушка даже в мыслях не проектируют трагедии. Они понимают о смерти нечто иное, чем мы. Она для них не трагедия, а лишь переход в новое прекрасное бытие. Стоп. Не был грустным даже прадед. Скорее наоборот. Вот. Вот она, разгадка. Когда ты засыпаешь, и тебя огнетут темные, тяжелые и неприятные мысли, то, как правило, тебе приснится сон кошмарный. При светлых мыслях перед сном приятное во сне увидишь, — говорила Анастасия. И еще. Смерть — не трагедия. Она лишь сон короткий, или чуть длиннее, неважно. С мыслью о прекрасном в любой сон должен погружаться человек. Тогда душа его страдать не будет. Своими мыслями сам человек построить может рай или иное для своей души. И прадед это знал. Он не страдал. Но что ему в последние часы доставило такую очевидную радость? Что-то произошло. Не мог он улыбаться просто так, без причины. Но что произошло? Я повернулся к Анастасии и увидел. Она стояла чуть поодаль от меня, протянув руки к солнцу и шептала, как мне показалось, какую-то молитву. Солнечные лучи то скрывались за облаками, то светили ярко и отражались в слезинки, скатывающиеся по щеке Анастасии. При этом выражение лица не было грустным, оно было умиротворенным. Она то что-то шептала, то слушала, будто ей кто-то отвечал. Я стоял и ждал, не смея почему-то подойти поближе к ней или даже просто сказать слово. Только когда она повернулась, увидела меня и подошла, я спросил. «Ты молилась за упокой души прадедушки, Анастасия?» «Душа прадедушки в покое будет пребывать великом, и жизнь земная ей снова предстоит, когда она сама того захочет». А я за сына нашего просила, чтоб силы большие ему Создатель дал. Наш сын Владимир совершил деяния, присущие немногим из сегодняшних людей.
Прадедушкину силу всю в себя вобрал. Прадедушка ему ее душой своей отдал. Еще взрослеющему трудно будет удержать ему в себе энергии множества в единстве.
Но почему, когда все это произошло, я ничего необычного в сыне не заметил?
Наш сын Владимир произнес слова перед тем, как прадед перед ним на колени встал.
Он произнес слова, которых смысл понятен только тем, кто может ведать, как творил Создатель наш. Ребенок, может, до конца не понимал, но искренне, уверенно прадедушке сказал о том, что он способен душу и его с собою на земле оставить.
Себе я не позволила подобное сказать, не чувствую в себе подобной силы.
И прадед, я заметил после этих слов, еще сильнее воссиял.
Да, в глубокой старости подобное немногим слышать доводилось.
Ведь в будущее прадед приглашение получил из уст ребенка будущего воплощения.
А что, они друг друга очень сильно любили?
Наш сын Владимир прадедушку просил остаться жить, когда уже он жить не мог.
И жил прадедушка не в силах отказать ребенку.
Но как подобное возможно?
Очень просто.
И просто не всегда. Из бессознательного состояния небытия врачи ведь тоже возвращают человека.
Но и не врач, а близкий человек может позвать, растормошить от бессознательного состояния или обморока, и останется человек живым.
Прадедушкина воля и любовь позволили по просьбе внука жизнь его продлить.
Прадедушка — потомок тех жрецов, которые великие свершения в веках творили. Он даже небывалый взрыв своей волей, своим взглядом остановил однажды и ослеп.
Как взглядом?
Разве можно взглядом взрыв остановить?
Можно, если человек будет смотреть осмысленно, с уверенностью в силе человеческой, непоколебимой воли.
И знал прадедушка, где будет то несчастье, и пришел туда.
Он опоздал слегка со своим предвидением, и первый взрыв произошел.
А он стоял пред смертоносным и взглядом усмирял уже взметнувшееся в пространство проявление темных сил.
Один лишь взрыв произошел, и то не полной силы, и еще два других могли случиться.
Но если бы прадедушка хотя бы раз один мигнул,
Владимир, взрыва он не допустил, только ослеп.
Но почему тебя так беспокоят способности сына, которые он получит от деда?
Считала я, ему достаточно моих, твоих.
Учила, как скрывать излишнее, что может людям необычным показаться.
Хотела, чтобы в мир ушел жить сын наш и смог не отличаться внешне от людей других.
Творить ведь можно многое, среди других не выделяясь.
Но слишком необычное произошло.
Кто теперь сын наш, в чем предназначение его, тебе и мне осмысливать необходимо.
И я Создателя просила, чтоб силы ему дал хотя б немножечко еще простым ребенком оставаться.
Ты вот теперь переживаешь, Анастасия, а я думаю, во многом здесь твоя вина,
твоего воспитания. Ты много о душе говоришь, о предназначении человека. Научила ребенка книгу необычную читать о сотворении. У него и сформировалось свое образное видение мироустройства. Зачем ребенку в таком возрасте о душе знать, о Боге? Он, представляешь, меня папой называет, а при этом еще говорит, что у него отец есть. Я понял, он Бога своим отцом называет. Но все это сложновато даже мне понять. А ты так ребенка загрузила. Это твое воспитание, виновата Анастасия. Владимир, помнишь, я ответила про дедушки, что не могу приказывать ничьей душе. И сын наш слышал мой ответ. И все же силы высшие, чем я, ему позволили иначе поступить. Но ты не беспокойся. Я смогу понять произошедшее, хотя, возможно, и меня сын по-другому может теперь воспринимать. Он нас с тобой вместе взятых вскоре сильнее будет. Ну и хорошо. Каждое поколение и должно быть сильнее и умнее предыдущего. Да, ты прав, конечно же, Владимир, но в этом есть и печаль. Когда сильнее и осознаннее кто-то поколение своего. Что? Не понял, о какой печали ты говоришь, Анастасия? Она не ответила, опустила голову, и выражение ее лица сделалось печальным. Она редко бывает грустной или печальной. Но в этот раз я понял. Понял великую трагедию прекрасной отшельницы сибирской тайги Анастасии. Она одинока, невероятно одинока. Ее мировоззрение, знания, способности существенно отличают ее от других людей. И чем они сильнее, тем более трагично одиночество. Она живет в другом измерении осознанности. Пусть это измерение прекрасно, но она в нем одна. Она, конечно, могла бы спуститься к людям, стать как все, но не сделала этого. Почему? Да потому, что для этого ей нужно было бы предать себя, свои принципы, а может быть, и предать Бога. И тогда Анастасия решилась на невероятное. Она позвала других в это прекрасное измерение. И кто-то смог ее понять. И я, кажется, начинаю ее понимать и чувствовать. 6 лет прошло, а только-только начинаю понимать. Она терпеливо ждет, все спокойно объясняя, не злится, выносливая, непоколебимая в своей надежде. Так же, как она, наверное, был одинок Иисус Христос. Конечно, были у него ученики, и постоянно приходили люди его слушать. Но кто мог другом быть? Другом, понимающим с полуслова, помогающим в трудную минуту. Не было рядом ни одной родной души. Ни одной. Бог, каким его представляет большинство людей? Непостижимой, аморфной, бесчувственной сущностью. Все только дай, да рассуди. Но если Бог — наш Отец, если им создан весь мир, окружающий нас, то, естественно, основным желанием родителя может быть только осмысленная жизнь его детей, понимание ими сути мироздания — и совместное творчество со своими детьми. Но о какой осмысленности можно говорить, если мы топчем все, что создано вокруг нас Богом, топчем Его мысли, и при этом поклоняемся,
на разные лады кому-то, но только не ему. А ему и не нужны поклонения. Он ждет сотрудничества. Но мы даже такую простую истину не можем никак понять. Если ты, сын Бога, способен понимать Отца, возьми земли всего 1 гектар и сделай рай на нем. Отца порадуй. Но нет, все человечество, как одуревшее, стремится, но к чему? Кто постоянно делает сумасшедших из нас? И каково ему, отцу, взирать на вакханалию земную? Взирать и ждать, когда осмысленность придет к его сынам и дочерям земным? Взирать и солнцем освещать всю землю, чтобы могли дышать его дети? Как разобраться в сути бытия? Как осознать, что происходит с нами на самом деле? Массовый психоз? Или воздействие умышленное каких-то сил? Каких? Когда мы освободимся? Кто они?